Ноябрь. Французский крестьянин очень изобретателен и терпеть не может, когда что-нибудь пропадает зря. Он не любит выбрасывать старые вещи, потому что знает, что в один прекрасный день лысая тракторная покрышка, зазубрившаяся коса, сломанная подкова и коробка передач, снятая с грузовика Renault 49 года выпуска, очень ему пригодятся. И, возможно, спасут от необходимости залезать в глубокий и темный карман, где он хранит свои деньги. Хитроумное приспособление, которое я обнаружил как-то утром на краю нашего виноградника, вполне могло бы стать ржавым памятником крестьянской изобретательности. 100-литровая жестяная бочка из-под бензина была установлена на раму, слаженную из старых тонких труб. Спереди к ней было приделано колесо, скорее овальное, чем круглое, а сзади торчали две ручки разной длины. По утверждению Фостена, изделие называлось «тележка виноградаря». Тачка с минимальными затратами, сооруженная специально к сезону обрезки лозы. Осенние ветры уже давным-давно сорвали с винограда все листья, и перепутанные побеги напоминали мотки коричневой колючей проволоки. До весны их необходимо было срезать, оставив лишь главный стебель. Обрезки лозы для использования в сельском хозяйстве не годились. Они были слишком волокнистыми и жесткими, чтобы за зиму перегнить в земле. И их было слишком много для того, чтобы просто оставить их в проходах между рядами. Поэтому приходилось их сжигать, для чего и потребовалась тележка виноградаря. Она представляла собой простейший мобильный инсинератор. На дне металлической бочки разводился огонь, в огонь бросались обрезки лозы, и тачку катили к следующему кусту. Когда бочка оказывалась полной, ее опрокидывали. Зола высыпалась на землю, и процесс продолжался. Просто и эффективно. Возвращаясь в сумерках домой, я заметил тонкий столбик голубого дыма, поднимающийся из угла виноградника. А потом увидел и Фостена с тачкой. Он выпрямился и потер спину. Его рука была жесткой и холодной. «Красиво, да?» — Фостен кивнул на ряды уже подстриженного винограда. «Мне нравится, когда они такие аккуратные». Я попросил его оставить мне немного обрезанной лозы для барбекю. Я вспомнил, что как-то в Нью-Йорке, в магазине, именующем себя гастрономическим бутиком, я увидел в продаже подлинные обрезки виноградной лозы, которые должны были придать вашему барбекю неповторимый аромат. Небольшие пучки, кокетливо перевязанные соломенной ленточкой, стоили по $2. Фостен не поверил своим ушам. «И люди их покупают?» Он еще раз оглянулся на виноградник, прикинул в уме, сколько сотен долларов он сегодня сжег, и сокрушенно потряс головой. Еще один жестокий удар судьбы. Он пожал плечами. Любопытно. Нашему другу, жившему в самом сердце Кот-Дюрона, чуть к северу от Везон-ля-Ромен, была оказана большая честь. Его приняли в братство святого Винсента. Местный союз виноделов. Церемония посвящения, переходящая в обед, переходящий в танцы, должна была состояться в деревенском клубе. Вино будет литься рекой, а виноделы и их жены покажут себя во всей красе. Галстуки обязательны. Событие намечалось торжественное. Несколько лет назад мы уже присутствовали на таком обеде в Бургундии. 200 людей в парадной одежде, важные и неловкие в начале вечера, уже к первому горячему блюду превратились в развеселую компанию, хором распевающую бургундские застольные песни. От того вечера у нас остались приятные, хотя и немного расплывчатые воспоминания о том, как по окончании обеда наклюкавшиеся виноделы сначала долго искали, а потом пытались открыть свои машины, в чем им помогали бесконечно любезные полицейские. Впервые в своей жизни мы оказались на празднике, официальной целью которого являлась массовая интоксикация участников. И нам это страшно понравилось. Всякий друг лозы — это и наш друг. Деревенский клуб официально назывался «Зал празднеств». Это относительно современное здание, выстроенное с абсолютным пренебрежением к плотно обступившему его со всех сторон средневековью, было детищем безымянного и очень плодовитого французского архитектора, вероятно, поставившего себе задачу обеспечить каждую деревню собственным бельмом на глазу. Оно представляло собой классическую кирпичную коробку, поставленную прямо на асфальт, начисто лишенную индивидуальности, но зато обильно украшенную неоновыми огнями. В дверях нас приветствовали два розовощеких толстяка в белых рубашках, черных брюках и алых поясах. Мы объяснили, что приглашены новым братом. «Хорошо, проходите». Мясистые ладони потрепали нас по спинам и протолкнули в зал. На возвышении у дальней стены стоял длинный стол и микрофон. Столики поменьше, уже накрытые к обеду, были расставлены вдоль трех других стен, а пространство посредине оставалось свободным. Сейчас там толпились виноделы и их друзья. Шум в зале стоял оглушительный. Мужчины и женщины, привыкшие переговариваться через весь виноградник, не умели убавлять громкость. И их голоса, способные перекричать мистраль, гулким эхом отражались от стен. Но хотя голоса и оставались полевыми, наряды в тот день были самыми что ни на есть парадными. Темные костюмы и белоснежные рубашки с воротничками, туго врезающимися в обветренные шеи у мужчин, и яркие замысловатые туалеты у женщин. Одна пара оделась просто с вызывающей роскошью. На жене сверкало и переливалось платье из серого стекляруса, и сзади к чулкам были пришиты маленькие серые перышки, трепещущие при ходьбе. Ее муж нарядился в белый пиджак, отороченный черным кантом, плиссированную рубашку с такой же отделкой и черные вечерние брюки. На этом его смелость или возможности, видимо, закончились, потому что ботинки были самыми обыкновенными, коричневыми, на толстой практичной подошве. Тем не менее, мы решили, что во время танцев будем следить именно за этой парой. Не без труда мы отыскали своего друга и его семью. Он растерянно и нервно крутил головой, и мы решили, что новый брат немного робеет в столь торжественной обстановке. Однако скоро выяснилось, что проблема гораздо серьезнее.
«Я не вижу, где тут бар», — пожаловался он. «А вы?»
Вдоль одной из стен стояли бочки с вином. На каждом столике красовались бутылки с вином. Мы находились в деревне, которую можно было бы утопить в Кот-Дюрон, если одновременно опустошить все здешние погреба. Но бара в зале действительно не имелось. И тут же мы сделали еще одно встревожившее нас открытие. Ни один из присутствующих виноделов не держал в руке бокала. Украсть бутылку с ближайшего стола нам помешал только внезапно раздавшийся из колонок оглушительный звук фанфар. Десяток братьев в длинных плащах и широкополых шляпах поднялись на эстраду и заняли места за столом. Некоторые из них держали в руках пергаментные свитки, а один — очень толстую книгу. Ну вот сейчас-то обрадовались мы, всем разольют вино, и церемония начнется. Мэр подошел к микрофону и произнес речь. Потом речь произнес старший брат. Его помощник с толстой книгой в руке тоже произнес речь. Вслед за этим одного за другим на эстраду начали вызывать новых братьев, и в честь каждого из них произносилась небольшая хвалебная речь. Новые братья, в свою очередь, отвечали на это речами, в которых благодарили за оказанную им честь. Голос нашего друга звучал неожиданно хрипло. И, возможно, все остальные списали это на волнение, но я-то знал, что дело в жажде. В конце концов, нас попросили спеть хором песню Фредерика Мистраля, написанную на провансальском языке. Мы пели хвалу священному, неиссякающему кубку, выпьем все вместе вино, выращенное нашими руками. И, кстати, давно пора. Церемония заняла целый час, а у нас во рту еще не побывало ни капли. С поразительной быстротой все расселись за столики, наполнили священные кубки, выпили и наполнили еще раз. Атмосфера в зале заметно потеплела. А мы, наконец, расслабились и занялись меню.